Повтор лучшего. Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Иностранцы». У нас сегодня в гостях шеф-корреспондент информагентства «УНИАН» Роман Цымбалюк. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть твиттер «Говорит Москва» и телеграм. Телеграм у нас «Говорит Москва бот». Я уже вижу даже в этом разделе, где у нас сообщение из телеграма сыпется, то есть люди, которые подключаются вот прямо в эти минуты. Да, Алекс, я вас вижу, Владимира вижу, и Евгения тоже вижу. Все, вы подключились, и пишите сюда, мы сразу видим ваше сообщение. Давайте начнем с того, что было несколько дней назад на пресс-конференции Тьерри Мариани, который побывал в Крыму во главе французской парламентской делегации. И что-то там между вами произошло, о чем потом писали. Расскажите, что за вопрос вы задали?
Хочу подчеркнуть, как бы, да, для московских радиослушателей, что я украинский журналист, и мы все вопросы задаем с точки зрения, скажем так, киевских холмов. Поэтому, возможно, кому-то не нравятся формулировки, может быть, они грубоваты, и надо как-то было делать по-другому. Я признаюсь, может, всегда можно сделать лучше, особенно в такой профессии, как журналистика. Это не стройка, тут очень сложно понять, хорошо это сделано или не очень. Но, с другой стороны, если пошел резонанс, значит, наверное, какой-то успех с точки зрения журналистики достигнут. По крайней мере, ну, у нас в Украине меня почему-то даже наш главный редактор за это похвалил. Хотя я такой реакции господина Мариани не ожидал. И, собственно говоря, этот резонанс, этот шум сделан он, а не я. Потому что своей такой эмоциональной реакцией он привлек к этому внимание. И не знаю, насколько возможно цитировать его слова.
Там слово «омерзительное» было.
В первом варианте переводчик перевел по-другому.
Вот, да, у нас
знаю российское законодательство, и поэтому как бы вот специально вас уточняю, чтобы нас не обвинили, что
как
мы его нарушаем.
Как звучал вопрос?
Первый вопрос был бы абсолютно простой, банальный и для Украины абсолютно актуальный, на который почему-то они не захотели отвечать. А звучал он примерно так, что как, по его мнению, должны ли депутаты Госдумы получать французскую визу в случае оккупации Российской Федерации, острова Корсика, проведения там референдума без согласия с официальным Парижем. Собственно, вопрос абсолютно идентичный с теми событиями, которые произошли в Крыму 2 года назад. Подчеркну, что это мнение государства Украины. Ну и мое, кстати, личное тоже.
Он сказал, что он не принимает ваш вопрос.
Но там же почему такой как бы шум возник? Потому что он, скажем так, начал использовать ненормативную лексику. И все очень были радовались, как якобы французский депутат осадил украинского журналиста.
Но ради бога, можно расценить, что ваш вопрос как провокацию.
Вы знаете, насколько, когда я куда учился у нас в институте журналистики, то нам говорили, что можно задавать любые вопросы. И на то оно и демократия. Вот, например, господин Мариани, он же приехал с самой демократической страны. И вот нас, государство Украины, как раз учат, чуть ли не приводят в пример Европейский Союз как оплот демократии, где можно задавать разные вопросы. А вот как на них ответит... я не снимаю с себя ответственности, может быть, я был в чем-то неправ, но, тем не менее, подчеркну, что шум-то сделал он, а не я.
А как, на каком основании вы решили задать именно вопрос именно в такой формулировке?
Ну, вы тоже меня поймите. Я здесь единственный украинский журналист, вот, по крайней мере, на той пресс-конференции. У меня не будет возможности уточнить второй раз или третий. Вы сами прекрасно знаете, потому что там целый зал. И вопрос, собственно говоря, почему он был задан так? Человека надо вывести из зоны комфорта, скажем так. И если он так реагирует, там же была вторая часть, сколько они получают от российского правительства за такую публичную поддержку присоединения или аннексии, как хотите.
А этот вопрос
на основании
чего?
Именно это его взбесило. Если его это взбесило, то я делаю вывод только один, что я наступил на больной...
Может, он просто оскорбился?
Может быть.
То есть вы когда задали вопрос и про Корсику, и про то, что получают деньги от правительства, вот здесь интересный просто, я пытаюсь понять, здесь интересный момент. То есть вы не допускаете, что есть действительно во французском парламенте или в парламенте какого бы то ни было другого европейского государства люди, которые действительно не против того, что произошло, и они по доброй воле приехали?
Конечно, я допускаю. Ну, понимаете, если бы у нас было с ним интервью, и у меня была возможность задать 5 вопросов хотя бы, я бы наверняка построил бы беседу по-другому. Вы же прекрасно знаете, как, ну, это тоже было бы странно, пресс-конференция проходила в агентстве ТАСС, если бы вопросы задавал один украинский журналист. Ну, даже российские коллеги, которые очень радостно аплодировали потом господину французу, они сказали, а мы тут для чего? Поэтому тактика выбрана именно с этой логики. Возможно, она ошибочна. Я не претендую на 100-процентную правоту.
Сидор Сидоров сразу говорит, а вас Косово не интересует, где референдума вообще не было? Ну, вы про Корсику, вам про Косово.
Слушайте, ну, понимаете, что Корсика в данном случае была примером только потому, что это французская территория, и никто не оспаривает. Господа французы, вообще-то, когда говорили о референдуме в Крыму, они, знаете, какие прецеденты на этой планете использовали? Они сравнивали это с выборами в Афганистане, с выборами в Ираке и с выборами в Косово. И у меня, конечно, была бы у меня возможность задать третий вопрос. То я бы спросил, а в чем, почему вы такие аналогии интересные проводите? Но я для себя общее между этими территориями, вот четырьмя, нашел только одно, что это все не Франция. А везде своя история, ну, Афганистан, Ирак, Украину и Косово сравнивать как-то очень-очень странно. Хочу отметить, потому что
Корсика
всегда...
не странно, а с Косово странно.
Нет, странно, потому что косовская история, она ничего общего с ситуацией с Украиной не имеет. Самое главное, что в Косово были реальные этнические чистки. На территории Украины этого нет, нет и нет.
692-й, Крым не оккупирован, а нормальные люди это понимают, даже французские парламентарии. 413-й задает вопрос, в какую стадию сейчас перешла фаза отношений ДНР, ЛНР и Киева?
Да никакой. Никаких отношений нету. Холодное. Ничего нового нету. Я могу вас поздравить, граждан России, что вы кормите Донбасс, оккупированную часть, в полном объеме. Это все легло на плечи российских налогоплательщиков. Ну, к сожалению, у вас нету права у вашего правительства задавать, а почему приняли такое решение. А у нас мы можем об этом говорить.
Как понимать тогда выпады Надежды Савченко, которая сначала говорила, что Киеву стоит начать процесс передачи военнопленных, что Киеву нужно как-то побыстрее работать над реализацией минских договоренностей?
Я совсем с Надеждой согласен в плане, что надо что-то делать. Единственный момент, как бы, Надежда Викторовна Савченко почему-то все свои упреки адресовала украинским властям действующим. Говорила о том, что президент Украины очень мало делает для того, чтобы ее освободили в свое время. Она просидела в ваших тюрьмах разных почти 2 года, или даже чуть больше. И когда она говорит, что надо в одностороннем порядке отпускать российских граждан, которые были взяты в плен и сидят в тюрьмах в украинских за участие в боевых действиях, мне бы очень хотелось у нее спросить, Надежда Викторовна, а как бы ты отреагировала бы, если бы в свое время Порошенко Ерофеева Александрова отпустил в одностороннем порядке? Я представляю, наша патриотическая общественность бы смешала бы президента Украины с очень нехорошими вещами. А если бы Российская Федерация обманула, как была, не было уже в нашей истории неоднократно, ему был бы просто капец.
Поэтому... Нас Савченко готова послушать, как вы думаете? Ну вот она сейчас даже объявила голодовку.
Я знаете, у нас страна свободная, каждый, Надежда Викторовна Савченко, это избранный депутат Верховного Совета Украины, она занимается политикой, и я считаю, что она имеет право и должна это делать так, как она считает, потому что за нее проголосовали граждане Украины, пусть несут ответственность за свой выбор. Это касается не только ее конкретно, а всех в целом.
Нет, подождите, вы сразу говорите про вот как поддержат или не поддержат ее граждане Украины в ее действиях. Действия она совершает определенно, она сейчас объявляет голодовку. Ну, и не очень, честно говоря, понятно, по какому поводу и от кого она чего хочет добиться.
Ну, понимаете, вот в том-то все дело. У нее претензии к президенту Украины, к украинским властям. Ну, вот просто мне бы хотелось ей спросить, у меня тоже, как у президента Украины, как гражданина Украины, вот выше крыши. Но проблема в том, что украинские пленники, они не у Петра Порошенко в подвале сидят. и требовать от него, ну, как бы, ну, вот условно говоря, Евгений, вы будете у меня требовать сейчас $1 миллион? Можете?
У вас?
Можете. Ну, у меня же его нет. У меня его нет просто.
А, это другой вопрос, Роман.
Ну, вот если вы на меня наедете, скажете, отдай на миллион, а у меня его нет. Если я даже захочу, я не смогу вам отдать. Не нет, потому, что подождите. Я не хочу, я бы отдал бы, но у меня его нет.
Точно так же и с украинскими Савченко. Пленниками. Вот, смотрите, в действиях Надежды Савченко не проявляется ли то, что, кстати, об этом говорили и европейские партнеры, в том числе и украинские. Они говорили, что Киев тормозит процесс реализации Минских соглашений. Поэтому, может быть, и поэтому Надежда Савченко вот говорит, что я буду голодать, пока вы меня не послушаете, потому что...
Ну, там есть разные мнения по этому поводу. Но если, отвечая на вопрос, кстати, вашего слушателя, как там у нас с неконтролируемой частью Донецкой и Луганской области, вы знаете, как это ни странно, хоть мы живем и в каком-то 21-м столетии...
У вас другие сведения?
Я что-то
забыл. Или вы сомневаетесь?
Так вот, в 21-м столетии, так со Средневековьем ничего не изменилось. Контролируют территорию тот, чей флаг висит над главными зданиями. Так вот, и над Донецком, и над Луганском висит флаг Российской Федерации. Ну, кстати, как и над Крымом. Поэтому, ну, как бы, ну, можно Петру говорить, типа, и другим украинским политикам, что ты там как-то не так поступаешь.
И что?
Но территория-то это он не контролирует.
Почему Киев не идет на переговоры с представителями ДНР и ЛНР?
Мы этот вопрос обсуждаем каждый раз во время ваших программ. Потому что по версии украинской стороны нет никакого ЛНР и ДНР. Все эти псевдо-республики, псевдо-бандитские образования контролируются администрацией президента Российской Федерации. Поэтому считают, что не имеет смысла вести с теми, кто не имеет права принимать решения. Все решения принимаются по вот этим вот территориям в городе Москва.
Сидор Сидоров опять говорит, мы платили пенсии в Чечню, и Чечня осталась с нами. Вы думаете, блокадами, невыплатами соцпособий вернете Донбасс полностью?
Украина не Россия, как говорил классик.
И?
Если вы думаете, что Российская Федерация в чем-то для нас пример, то вы ошибаетесь. Потому что чеченскую тему я бы не хотел затрагивать. Только потому, что как гражданин иностранного государства стараюсь ваши внутренние вопросы публично вообще не обсуждать. Но там тоже есть масса нюансов. И вы...
Я вас конкретно про Украину спрашиваю.
Поэтому...
И про территорию Донбасса.
Так, а что вы, я ответил тогда, а при чем тут Чечня? Это ваша история, делайте, что хотите на территории вашей страны.
Хорошо, если давайте по-другому тогда. Вы думаете, блокадами и невыплатами соцпособий вернете Донбасс?
А дело в том, что...
Вторая часть вопроса.
Этот вопрос, то, что та постановка вопроса ничего не имеет общего к возврату Донбасса. Я абсолютно не оправдываю это решение, и оно спорное. Ну, я действительно не считаю, что оно спорное, и лично мое мнение, что граждане Украины, они независимости, остаются гражданами Украины, независимости от того, где они живут, и независимости от того, какого мнения они придерживаются, даже если они ненавидят государство Украины. И отвечая на ваш вопрос, эта территория завоевана военным путем. Российской Федерации. Так говорит наш президент и все органы власти государства Украины. Это не я придумал. И поэтому, чтобы вернуть эту территорию, страна, которая ее захватила, она должна уйти. Или не уйти. И пенсии, зарплаты — это важный вопрос с социальной точки зрения, но не имеет никакого отношения к возврату территории.
Джеймс Борщ тут же говорит, не контролирует, а просто обстреливает из тяжелой артиллерии.
Ну, вы можете этот перечень преступлений хунты, украинских карателей и всех остальных, и украинских журналистов, которые им подпевают, перечислять вот сколько угодно. Но, к сожалению, мой ответ будет, наверное, примерно одинаковый на всем.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. 7373948. Ваши вопросы нашему гостю, пожалуйста, корректно формулируйте ваш вопрос. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир, пожалуйста.
Во-первых, я очень благодарен за передачу, что позвали такого журналиста, который, в общем-то, ставит свою точку зрения украинскую. Вот хочу спросить, что Украина выиграла, перейдя от одного капиталистического государства к другим государствам капиталистическим? И какие она приобрела положительные вещи?
Спасибо, принято.
Хороший вопрос, очень важный, который дискутируется в нашей стране. Спасибо вам за него, Владимир. Ну, откровенно говоря, успехов у нас не так много. И это правда, экономическое положение, нищета, обнищание населения. А наши любимые власти или нелюбимые оправдывают это все военной агрессией, и кто-то там продолжает прикарманивать то, что ему не принадлежит. Вопросов очень много, но мне кажется, тем не менее, что Украина на правильном пути. При всех...
Правильный это какой? А путь виден? Какой он?
При всей колоссальной и запредельной цене всего, что произошло. Я имею в виду потери территории и тысячи жертв мирного населения на Донбассе. Это...
Ну, а верный путь тогда он какой, вы говорите? На верном пути какой он?
Ну, скажем так, во-первых, все вот эти вот проблемы в нашем обществе, они абсолютно открыто обсуждаются. Коррупция, там, как развивать свое государство и так далее, и так далее. И какие-то шаги медленные, но тем не менее происходят. Как бы там ни было, падение экономики у нас прекратилось. Даже наши власти рапортуют о каком-то там росте около нуля, ну там 1% или еще что-то. То есть ситуация стабилизируется внутренняя. Вот. А то, что... Ну, это все-таки, наверное, главный критерий, один из главных критериев успешности страны и власти, это уровень и комфорт жизни ее населения.
И каков он?
Ну, вот я сказал, у нас пока не все хорошо, ну... Подвижки есть.
Что-то старый говорит, продолжая тему возвращения территории Донбасса, чтобы вернуть Донбасс, вам надо уничтожить 2 миллиона человек. Вы готовы?
К сожалению, что мне не очень нравится, но мне иногда кажется, что власти Украины, а кто хочет возвращать Донбасс? Никто не хочет с него возвращать. Потому что никто никого уничтожать не будет. И если вы заметили, на самом-то деле Москва хочет... толкнуть Донбасс на своих условиях. А никто так надо такое не пойдет. Будете дальше продолжать кормить Донбасс, оккупированный. Ну, я обращаюсь к гражданам Российской Федерации.
Вы говорите, что Украина уже не заинтересована даже в возвращении контроля над ДНР и ЛНР?
Я сказал, что власти Украины.
Власти Украины, я говорю Украина.
Ну, потому что у нас все-таки немножко отличается. Власти и население, это не всегда как бы. Это у вас там монолит, у нас там всегда 150 мнений по каждому вопросу.
Власть
Украины,
хорошо.
Я говорю о том, что вот многие, в украинской властной элите, они не хотят возвращения Донбасса, потому что они, тем самым они получат, условно говоря, там вот как раз вот этих 2 миллиона избирателей, которые будут голосовать, ну, условно говоря, за пророссийские силы. Ну, там совсем условно назовем, там можно по-разному там это формулировать. Они этого не хотят, но... Это первая часть вопроса. Но, с другой стороны, если, по моему внутреннему убеждению, Украина должна вернуть, согласиться на возвращение этих территорий только без политических условий.
Харьковчанин.
Если кто-то думает, что в Киеве кто-то согласится, чтобы в Кремле согласовывали Конституцию Украины, то вы ошибаетесь. Для того, чтобы это произошло, надо захватить всю Украину, а не только районы восточной части нашей страны.
Харьковчанин говорит, вам не кажется, Роман, что все возмущения и упреки со стороны Украины никого не волнуют? Ни якобы европейских друзей, никого бы это либо еще?
Ну, а кто сказал, что должно быть по-другому? Мир жесток, это ясно, и слабых всегда бьют.
Просто нужно
сильных
понять,
боятся,
вот вы говорите...
богатых уважают.
А Украина какая?
Ну, мы пока слабые и бедные. Это понятно, что... Я же вам сразу сказал, что я не намерен при всей любви к своей стране идеализировать нашу великую родину.
7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, наденьте наушники. Алло. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Добрый день, Станислав.
Да, Станислав.
Вы знаете, я вот родился в Советском Союзе. Для меня это все понятно, что единое пространство, единый народ, да, понятно, что есть свои ответвления там в культуре, в традициях, понятно, что все это, всегда все это любили, уважали. По поводу Крыма, знаете, вот как простой, обычный такой вот обыватель, да, из Подмосковья, для меня, честно говоря, было вот откровением, когда я впервые в 2008 году поехал отдыхать в Крым, да.
Ну, вопрос-то быстрее формулируйте.
Да, да. Я вот, знаете, я вот езжу там, таксисты, у них флажки русские, они все на русском, все по-русски. Я говорю, ребят, ну как, вот Украина, они все так как-то все это даже с какой-то обидой воспринимали, да. И вот, типа, ну, вот, ну, ну да, ну, вынуждены, но все равно вы же понимаете, что на самом деле, ну, какая вас умоляю, какое отношение мы там к Украине относимся. То есть они как-то вот, причем для меня это было удивительно, то есть я честно считал, что, ну, как бы, какая разница, Украина, Россия, все одно, да. Нет, люди, вот, причем это я ездил на машине в разные места.
Понятно, спасибо, там, спасибо.
Ну, я с этой точки зрения очень часто сталкивался, но хотел бы обратить внимание, что вопрос был сформулирован так, что для меня это все одно и то же. То есть, что мы родились в Советском Союзе, я, кстати, тоже родился в Советском Союзе, только вырос в независимой Украине и сформировался. Так вот, я совсем согласен. Я, никто не будет спорить, что в Крыму были сильные пророссийские настроения. Только хочу обратить на один маленький момент, что, как стало известно сначала, пришли какие-то вежливые люди без знаков различия и оставляли за собой упаковки от сухпайков, на которых было написано «Армия России». А потом на каком-то этапе президент России решил сказать, что мы никогда не скрывали, что это российская армия. Поэтому, знаете как, настроения могут быть разные, но факт военной оккупации этой территории признан Российской Федерацией. Ну, вы это называете, как бы у вас тут называется, мы оккупировали территорию, чтобы провести там референдум.
А мнение граждан? Куда
разных,
его девать?
Мнение разное, может быть.
А вы были в Крыму вот в эти два года?
Нет.
Принципиально?
Ну, я корреспондент в Москве.
И что? Ради интереса. У вас нет журналистского интереса?
Нет, я имею в виду, у нас еще редактор есть, как бы, у него тоже там есть свои мнения.
Но поэтому... у вас же есть отпуск.
Нет, я в отпуск не поеду в Крым.
Принципиально просто, все-таки.
Я просто хочу вам сказать, что я никогда не говорю, что это какая-то там аксиома. Но только, понимаете, вот... Мнение таксистов, оно, конечно, очень важно. А мнение десятков тысяч людей, которые уехали на континентальную Украину, вам не интересно? Не интересно. А мнение Олега Сенцова, который сидит за какой-то теракт, за 20 лет ему дали тюрьмы, за то, что он якобы собирался что-то взорвать.
Нет ли однобокости в том, что вы говорите, вот есть мнение редактора, и я работаю в Москве, но при этом в Крым вы не собираетесь ехать? Ну, чтобы посмотреть, с людьми пообщаться.
Я подумаю на эту тему, посоветуюсь. Я просто еще раз говорю, ну, у нас как бы, вы думаете, вы так привыкли, что у вас тут рассказывают про Украину, что у нас там одна махновщина. У нас все очень четко, как бы. Есть в штате агентство УНИАН, я не один далеко корреспондент. И штаб, главный мозг наш Михаил, он... Работает в Киеве на Хрещатике 4. Надо с ним советоваться.
Смотрите, еще есть, коротко буквально, кандидат в президент США Дональд Трамп заявил, что попытка силой отобрать Крым у России, чтобы вернуть полуостров Украине, может привести к Третьей мировой войне. Кто-то может попытаться?
Я,
как вы думаете?
Тут поддержу пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который говорит, что российский фактор используется для внутренней американской борьбы. А то можно подумать, что кто-то собирается военным путем отбирать у вас Крым. У вас даже Донбасс не собирается военным путем отбирать, если вы заметили. Поэтому, как бы, постановки вопроса, знаете как, американцы, у них там своя сейчас история, она никакого отношения не имеет к Крыму, к сожалению.
Украине Крым важен сейчас?
Важен, но...
Для внутреннего политического
объективно,
курса.
Объективно у нас нет возможности, сил, чтобы вернуть эту территорию.
Ну, вы говорили, что отдельные представители властных элит Украины, например, не заинтересованы в том, чтобы попытаться вернуть контроль над ДНР, ЛНР.
Это
получается...
Мне, это мне так кажется. Мне так кажется.
Ну, да, просто да. Получается, что вот эта вот карта не намеренно ли разыгрывается?
Что вы хотите, чтобы мы... Что? Чтобы какой-нибудь что? Танк отправить в сторону этого перешейка в направлении Крыма?
Я говорю про ДНР, ЛНР.
Тут ситуация аналогичная.
Аналогичная ситуация. 7373948, давайте еще вас успеем послушать. Здравствуйте, коротко буквально. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Да. Быстрее.
Его мнение получается так, что Владимир Владимирович, что Российская Федерация специальным путем Майдан чтобы потом можно было красиво зайти на Украину и отжать ДНР и ЛНР, по-моему, это абсурд.
Коротко.
Я что-то не понял, если честно.
Не поняли вопроса. Ну, Роман Цымбалюк у нас...
Серьезно, я прошу прощения, я не услышал. Дело в том, что если говорить про ДНР, совсем очень кратко, могу сказать одно. Ваши амбиции были намного шире. Вы хотели целую Новороссию, а получили только то, что смогли завоевать. Спасибо.
Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информагентства «Униан», был у нас в гостях. Роман, спасибо, что пришли.